Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона диакон Дмитрий Котов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы из города Долгопрудный. Несколько лет назад мы начали читать книгу «Мозаику жизни», которая написана мною в течение многих лет. Писал, долго писалось. Писал я в основном о людях, которых встречал, замечательных людях, которых встречал в своей жизни. И я понял, что не рассказать о них, и они же уйдут в небытие. У меня совесть не позволяет, и поэтому я стал писать. Люди, которые, собственно, сформировали и мою судьбу, и мою жизнь. Простые люди, из простых, каких-то деревень. Для меня тоже значимо, я сам деревенский человек. Вот, станичник, я казачьего рода. История моей жизни, история людей, которых я описываю, это история нашей страны, историческое время, которое вот прошло. Сейчас новая эпоха началась, да. И, конечно, о них не рассказать, что-то будет потеряно. Такое у меня ощущение. Поэтому писал, когда долги отдавал. Вот теперь хотелось бы в полноте долг отдать. То есть книга уже закончена, получилась как книжка. И с помощью Ильи Сергеева, нашего ведущего на радио «Радонеж», мы будем ее слушать по субботам. С 22 часов до 23 часов еженедельно. Пропуски могут быть только на Сосную Седмицу. У меня не было возможности издать ее, нет денег, чтобы издать ее напечатанной. Но, правда, сейчас и никто не читает, а слушать, я надеюсь, больше желающих будут. Ну и потом живая речь, вы знаете, авторская речь, живая речь, она более ценна, что ли. Я бы с удовольствием слушал, не читал бы книги, а слушал автора, который написал эту книгу. По-моему, это бесценно. Когда читает автор свою книгу, он же непонятные места объясняет. Потом, значит, какие-то новые чувства у него самого возникают, он дополняет книгу. И потом у нас беседы еще с ведущим Ильей Сергеевым. Вот, они тоже, так сказать, имеют место. И я вот слушал, как будто со стороны. Эти беседы очень, ну, так сказать, они живые такие, непосредственные. И они не пустые, я бы так сказал. Надеюсь, что наше с вами общение продолжится вот в этом формате. Спасибо за внимание.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, микрофон редактор Илья Сергеев и гость нашей студии, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Долгопрудном, диакон Дмитрий Котов, руководитель школы детской мозаики. Сегодня мы с отцом Дмитрием встретились, чтобы поговорить о его книге, которая, к сожалению, еще не издана, но она уже написана, есть рукопись, называется книга «Мозаика жизни». И в качестве небольшой справки об авторе я хочу прочитать несколько строк, которые принадлежат протоиерею Алексею Чухину. Автор этой книги не писатель, а художник. Он родился в селе среди необъятных донецких степей почти в землянке. С детства впитывал в себя общинный дух, благодаря которому держался многовековой уклад русской южной деревни. И в работе, и на колхозных полях, и на деревенских праздниках, и скорбях, пожары, похороны, он везде сталкивался с общинным сознанием. Деревня как большая семья, все близкие, все родные, и хорошие, и плохие, никто не брошен. Старушки одинокие, если детей своих нет или уехали далеко в города, соседями ухоженные. Русская тройка. Кто там важнее, коренная или престижная, все важны, и без коренной, и без престижных тройки бы не вышло. Ценности патриархальной общины, которые во многом повторяют первохристианскую общину, до сих пор сохранены в сознании русского человека и во времена великих испытаний России были проверены жизнью на ее истинность, крепость и верность. Отец Дмитрий, я понимаю, что так было в пору вашего детства. А так ли это сейчас?
Вы знаете, в душе каждого русского человека живет вот эти начала, генетически заложенные предками. Вот. И если только появляются какие-то условия, например, вот детский лагерь летом, наши дети, в корнях которых в их роду все это присутствует, вот это общинное сознание, они проявляются точно так же, как проявлялись их отцы и деды. Это меня поражает всегда. Вот. Только их надо не лишать этих условий, которые современная, к сожалению, современная жизнь во многом способна уничтожить этот дух. Но, как ни странно, его уничтожить невозможно. Как и душу невозможно уничтожить. То, что накоплено веками в генетике, что накоплено опытом наших предков, это невероятно может проявиться в самые неожиданные минуты жизни ребенка. Эта книга – наш общий труд, живущих сегодня, и тех, кто отошел в вечность, но оставил светлые тропинки, протаренные по всей нашей земле и бегущие в небесное царство. Иногда встречаешься с людьми, которых никогда ранее не знал, и через какое-то время возникает ощущение, что ты с ними знаком всю жизнь. Мы идем в одну сторону, родственно мыслим и чувствуем. Так и в литературе. Кого любишь читать, тот тебе и друг, и брат по вере, и наставник добрым. Все друг перед другом виноваты, особенно перед людьми, которые как метеорит сгорели, но успели осветить наши жизни. Что-то мы не успели для них сделать, не смогли увидеть вовремя, сколь много они нам дали, не смогли оценить, а у кого-то не попросили прощения. Многие из них – настоящие герои своего времени. Если о них не рассказать, что-то для нас всех будет потеряно. Поэтому пишешь, как долги отдаешь. И воскрешается в слове личность, о которой, может, уже все забыли. Хотя уверен, на небе и забытые нами не забыты. По специальности я художник-мозаичист, а не писатель. И как в мозаике каждый фрагмент, который ты выполнил за свой рабочий день, важен, из этих фрагментов соберется целое. На мозаичной иконе или панно, если в одном месте появился какой-то цвет, например, красный, он должен быть поддержан в других местах изображения. Так же и встреча с той или иной личностью отзывается в разных периодах нашей жизни. Так создается целое. Так созидается человеческая жизнь. Основное содержание этой книги – воспоминания
о жизни, о той сложной мозаике, которую выкладывает из наших судеб божественный промысел. В начале книги приводится рассказ человека, который волею судьбы находился в рядах немецкой армии, но проникся несказанной любовью к России. Удивительно то, как пробудилась любовь к России в том человеке, от которого мы не могли ожидать любви. Это коренное чувство может проявиться в душе любого человека, который, побывав среди наших лугов, лесов и бескрайних просторов, уже не может остаться равнодушным к нашей земле. Если красота русской души может неожиданно родиться в человеке другой культуры, то как же она может проявиться в душе коренного славянина? Матушка Русь, великой, прекрасной, святой зовут тебя дети твои. И воистину ты велика, необъятны просторы твои, беспредельны поля и леса, ни конца, ни края нет у степей и пустынь. Ни тайгу, ни тундру, ни леса твои дремучие, ни равнины, ни болота не исходил еще из конца в конец ни один человек. И воистину ты велика, матушка Русь, от Балтийского моря до Желтого, от ледяных просторов севера и до залитых солнцем кавказских долин, все это ты. Ни глазом тебя не окинуть, как ни гляди, ни мыслью, пределов не ведающей, величие твое не постичь. Да, воистину ты велика, матушка Русь, но так ли прекрасно, как славят тебя твои дети? Не кажешь красы ты своей, тщеславным подобно женам, напрасно прелести будем искать и изящество в твоей красоте, чем богат юг благословенный. Величава, строга и сурова твоя красота, но кто устоит перед ней, увидев нивы твои, ветром волнуемые под блеском полдневного солнца, и небо над нивами голубеющее, белоснежным облаков великолепием? Кто равнодушным останется, взглянув с высоты на дали твои неоглядные, уходит куда холм за холмом, теряя в тени деревьев, лепятся деревушки на склонах холмов, говоря будто ветру: «Вей прочь от нас! Не в силах мы тебе противостоять!» И сливаются вдали небо с землей в туманной мгле далеких лесов. Но ты и осенью прекрасна, под серой небосталью, под тяжестью нависших туч. Прекрасна ты зимой, когда поля твои под белым зябнут саваном, и море снежное ты взором расстилается, сверкая, а то волнуется, кипит, и страшно в его пучины погрузиться. Это письмо-рассказ, как ни странно, написал немецкий солдат в 1942 году. Начинает он его со следующих слов, своего рода предисловия. «Я нес службу на Восточном фронте, полюбил страну, с которой волею судьбы должен был воевать, и поэтически изобразил ее красоту, ее великую беду, в которую она была ввергнута войной, начатой Гитлером. В августе 1942 года, когда наша дивизия вела тяжелые оборонительные бои в районе Ржева, солнечным днем, сидя во дворе за грубо сколоченным деревянным столом, я написал что-то вроде стихотворения в прозе, а заглавил его «Матушка Русь». Это название было созвучно состоянию моей души в то лето. Я привожу его здесь, не изменив ни одного слова. Людольф Мюллер являлся университетским профессором, филологом, русистом, переводчиком поэзии и знатоком русской культуры. Его сочинение Аверинцев связывает со словом о законе и благодати митрополита Илариона. Людольф Мюллер родился в Пруссии, рядом с границей между двумя империями – российской и германской. Славянский язык изучал еще до войны под руководством Дмитрия Чижевского, который преподавал в городе Галле в Германии. Он был солдатом-связистом. Его школьный учитель, когда Людольф сказал, что он призван на военную службу и отбывает в Россию на следующий день, в ответ произнес всего лишь два слова: «Это преступники». Людольф Мюллер говорил, что не снимает ответственности за те преступления, которые совершались от имени его народа, хотя он был только связистом. «Но краше ты всего, о матушка Россия, когда весной на пастбищах, в лугах зеленая трава пробьется, и свежей листвой березы вдруг покрыты, и жизнью снова полнятся пруды, призывно квакают лягушки, и в высоте над стайкой берез, и над полями, над реками и ручейками, что вздулись от растаявших снегов, звенит песнь жаворонка первая, насмешкою встречая вороны хриплый грай. А ночью теплой в роще соловей любви напев своей выводит. Прекрасна ты воистину, матушка Русь, прекрасна и в блеске утра, полного надежд, и в сияющей полноте полдня, и отгорающим вечером. Велика ты и прекрасна, матушка Русь, но можно ли святой тебя назвать? Разрушены и осквернены твои храмы, мерзость запустения царит на святых местах. Не воздевают уж священники рук своих, принося священную жертву или давая последнее напутствие умирающему. Не собирают верующих Божьи храмы, уж не возносится пение во славу Триединого. Но висят еще иконы по домам, по избам, еще затепливают лампады пасхальным утром перед образом Пресвятой, ее Божественного Сына. Еще осеняют себя люди крестным знаменем с робостью и благоговением, и ни один солдат хранит тайком на груди святую ладанку. Пусть храмы в руинах, но кто сочтет молитвы, возносящиеся из измученных, запуганных сердец, день за днем, час за часом? Матушка Русь, великой, прекрасной, святой, зовут тебя дети твои, но нищетой полны деревни твои. Горькая нужда растекается по улицам разоренных твоих городов. Нет радости в лицах детей твоих. И все же велика ты, и солдатским шагом наших колонн постигаем мы величие твое, просторы твои. Прекрасна ты даже среди ужасов войны, чьи громовые раскаты сотрясают твою землю и чьи молнии сжигают твои села. Святая ты, святая трижды, о матушка святая Русь, с тех пор, как в землю мы твою своих товарищей убитых опускаем.
Как сложилась судьба этого солдата? Он остался жив?
Жив остался, вернулся на родину. Ну вот так получилось. Последние дни его не знаю, так искал и не нашел. Последние его жизни. Ну связист это связист, он не убивал, понимаете. Позиций тоже был связистом, насколько я знаю.
Удивительные строки, не каждый русский такой напишет.
Совершенно верно. Я так думаю, что там прусские корни ведь есть, я так понял. Он изучал язык, полюбил его, и когда еще войны не было. С Чижевским был знаком со знаменитым филологом. И, конечно, у него началась еще с юности у него. А потом, когда он увидел эти скорби, сердце, видно, такое чувствительное, и эта любовь у него еще усилилась, когда он увидел, как земля русская, многострадальная, как она обливается кровью, слезами. Насколько уместны романтические чувства немецкого солдата, который пришел на чужую землю? Кто он такой, чтобы говорить о любви к земле, на которую они принесли страшное горе, миллионы загубленных жизней? Но солдат от солдата разнится. Мой друг и учитель, художник Николай Васильевич Андреев, переживший 14-летним мальчишкой немецкую оккупацию в городе Михайлове, вспоминал, что когда немцы вошли в город, на стенах домов, на заборах, на рынке вывесили множество объявлений с перечнем запретов и за что положен расстрел. Его приятель, 8-летний Мишка, с которым они вместе не раз играли, подошел к немецкому мотоциклу, увидел военный бинокль и стал его смотреть. А фрицы в это время в 10 шагах стояли и курили, о чем-то беседуя. В какое-то мгновение они повернулись, увидели Мишку, что-то вдалеке рассматривающего. Подпишили к нему, отобрав бинокль, приставили к забору и, ничего не говоря, прошили автоматной очередью. Немецкий солдат – народ законопослушный, для них приказ – закон. Положен расстрел, вот и расстреляли, в назидание другим. Вечером Мишкина мать пришла с тачкой и, обливаясь слезами, забрала тело своего сына. И она прибежала к нам, белее стены, мать ее утешает, и горят деруны. Никогда не забуду, как во время войны из картошки измерзлой мать пекла деруны. Деруны на олифе и сластят, и горчат. Но и этому рады я и старший мой брат, мы сидим в одеялах, за окошком мороз. Фрагмент Алексея Решетова, поэт. Просто подходило это стихотворение сюда, хорошо. А теперь я читаю рассказ, ну, который мне рассказал Николай Васильевич. Ведь это же, в принципе, я не свою там биографию пишу, а я рассказываю о людях, замечательных людях, которые окружали всю мою жизнь, продолжают окружать, у которых ты учишься, которым подражаешь, которым восхищаешься. Андреев Николай Васильевич, старейший художник, переживший оккупацию, у них много детей было, и мать преподавала, кстати, немецкий язык. И девочки были пощажены именно потому, что она владела немецким. И офицер сказал, это не трогать, хотя у них немецкой крови нет. И девочек 14-летних и 15-летних не тронули. В Михайлове оккупацию они прожили несколько месяцев. Ну, яркие очень воспоминания, вот сейчас в этом убедитесь. Однажды зимним вечером, это я вспоминаю то, что он сказал своими словами, однажды зимним вечером в семью Николеньки Андреева, где было шестеро сестер и братьев, пришел немецкий денщик, обращаясь к матери, говорит: «Матка, мешок!» показывая на оставшийся полмешка с ячменем. Это было последнее утешение семьи. Когда голод доставал, дети ручной кофемолкой мололи несколько горстей ячменя. И мать, добавляя мёрзлые картофельные очистки, провернутые через мясорубку, запекала на горькой олифе небольшие лепешки, которые хоть как-то способны были утолить голод. Стоит мать перед денщиком, растерянная, ведь это последняя еда. Показала рукой на детей. Немец на ломаном языке жестами объяснил, что ему нужен пустой мешок. Забрал и через 20 минут принес целый мешок пшеничной муки, как подарок. А через неделю этого денщика в числе 20 немецких солдат поставили конвоировать около сотни мужчин, которые были собраны по всему Михайлову, на железнодорожную станцию, чтобы отправить их на работы в Германию. В эту группу попал и родной дядька Николая Васильевича, который рассказал эту историю. Идут немцы с автоматами по глиняной мерзлой дороге к городу, охраняя по сторонам гражданских пленных. Вдруг приостановились, забеспокоились, показывая руками в сторону горизонта. Оттуда несутся на лошадях сотни две наших конников. Это был рейд советской кавалерии в тыл врага. Силы неравные, сопротивляться бесполезно. Побросали немцы оружие, подняли вверх руки. Так наши кавалеристы отрубили руки всем немцам. Такой был приказ, и они все погибли, истекая кровью. Погиб и денщик, который недавно спасал русских детей от голодной смерти. Его изрубили в куски. Такова горькая правда войны. Понимаете, когда я прочитаю этот рассказ, тогда то, что я прочитал до этого, оно объяснимо еще больше. Люди-то разные, понимаете. И говорить так огульно, что вот как вы позволяете, чтобы немецкий солдат воспевал русскую землю. Да простите меня, много русских поэтов воспевали немецкую землю. Ну что, давайте им клеймо ставить. Это же просто, ну, глупость получается.
Отец Дмитрий, ну, человеческое сознание так устроено, нам проще всех мазать одной краской, либо черной, либо белой. И так получается, что если это враг, то они все плохие.
Вы знаете, разумный человек понимает, что весь человеческий род во грехах жил, живет и будет жить. И говорить о том, там, кто красный, кто белый, кто виноват, разумный человек сегодня не станет, потому что информация настолько противоречивая и жестокая, и жесткая, что лучше воздержаться от осуждения и лучше услышать свидетельства очевидцев. Аркаев. Вековечная горечь полыни, одинокие звезды во мгле, словно к давней заветной былине припадаю к родимой земле. И молчу, обо всем забывая, и все явственней слышится мне, как вода ключевая, живая, закипает в ее глубине. Красиво. Березы. Друзья усмехнутся. Опять о березе. А я вам, ребята, на полном серьезе. Менялись кумиры, эпохи шатались. Все было, прошло, а березы остались. Да, я отдаю предпочтение березам. За то, что в родстве они с русским морозом, за то, что упругими струями света восходят из мрака началом рассвета, за то, что горюют на каждом погосте, корнями храня наших пращуров кости, за то, что они на Дону, на Каяле, да мало ли где вместе с нами стояли, за то, что их древние песни простые на всех континентах звучат о России.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эти дни исполнилось 100 лет со дня рождения Валентин Сергеевич Зорин, известнейший политкомментатор, которым старшее поколение все знает. С этим человеком мы почти что 25 лет работали здесь, в Доме радио. Конечно же, в те годы, в советские, эти международники, которые заполняли наши телевизионные экраны, Каверзнев, Яковлев Александр Николаевич, который стал потом крупным государственным деятелем, они все привлекали наше внимание, но доверия к ним у нас не было, как ко всей пропагандистской советской системе. И вот я попросился к Валентину Сергеевичу, он был уже очень старенький, он умер в 91 год, я попросился к нему на интервью, потому что он до последнего времени работал здесь, в Доме радио, и работал действительно, не просто ему был такой кабинет с машиной предназначен с учетом его заслуг, а действительно работал как аналитик. Он любезно согласился и дал большое интервью, которое я хотел бы вам предложить. Вот здесь мне очень хотелось бы, чтобы вы поняли, зачем я это сделал. потому что тот же самый Александр Николаевич Яковлев, которого называют тайным кардиналом перестройки, человеком, который проводил, может быть, антирусские какие-то интересы, но там тоже не все так просто. Мы здесь с ним встречались, вместе обедали, и вот он, зная, кто я, что я, мне говорил всегда несколько раз, причем подчеркиваю это, что вообще-то за передачей Оптиной пустыни Русской Православной Церкви стоял именно он. И решение принимал именно он, и настаивал на этом. Поэтому, видите, как все это неоднозначно. И в политике, и в советской, и люди очень разные. И оказывается, что и тот же Александр Николаевич Яковлев был верующим человеком, ну, по-советски скрытным, криптохристианином. И Валентин Сергеевич, он мне прямо заявил, что он всегда был верующим человеком. Но насколько глубоко, мне трудно сказать. Вместе с тем, заканчивая наше интервью, мы уже закончили его, и подводя итоги своим жизненным наблюдениям политической системы Запада, политических деятелей крупнейших, с которыми он общался, он на меня смотрит и говорит: «Женечка, ну вы теперь вы понимаете, что то, что я говорил, это была чистая правда». То есть о западной политике, критика западных ценностей, западной политики для него тогда уже была совершенно ясна. Мне кажется, вам будет интересно услышать, что говорил этот очень крупный журналист в интервью «Радио Радонеж».
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем беседовать с человеком, которого называют легендой, историей русской журналистики или советской журналистики. Это уж как на ваш выбор будет. Человек, проживший просто длинную жизнь, и профессия которого была эту жизнь обдумывать. Потому что профессия журналиста – это наблюдать, думать, делать выводы и делиться с вами своими впечатлениями, описывать явления. Вот сегодня мы будем говорить с таким замечательным человеком, которому недавно исполнилось 90 лет. Это Валентин Сергеевич Зорин, которого знаете все вы. Видели хоть раз и в пору его журналистской славы, и в пору, когда он раздавал свои замечательные интервью, комментируя события жизни. Сегодня я хотел бы поговорить с ним о том, что составляло предмет его наблюдений. Как он пришел к Богу в конечном счете? Потому что, прожив такую длинную жизнь с нашей страной, жизнь тяжелую, я имею в виду не материальную, конечно, а жизнь нашу историческую, очень противоречивую, естественно, и этот путь к Богу был тоже, не думаю, что очень простым. Валентин Сергеевич, ваше наблюдение над нашей жизнью, над жизнью нашей страны, вот как бы вы это сформулировали для себя? Это одна и та же страна, или все-таки мы живем в разных странах? Вот Советский Союз, Россия демократическая, Россия, там, скажем, Ельцина, Путина. Это одна страна или разные страны?
Если говорить о политических конструкциях, то они, конечно, разные. Моя профессиональная деятельность началась при Сталине. Я не по книгам, а на собственном опыте, журналистском в том числе, не только человеческом, но и журналистском, знаю, что такое диктатура, что такое общество, в котором нередко царит страх, ну и сменившие его вместе с лидерами менялись и такие политические конструкции, оттепель Хрущева очень метко. Время названо замечательным писателем Ильей Иренбургом. И то, что именуют застоем при Брежневе, я, кстати, не согласен с этой формулировкой. Какой застой в десятилетие, когда полетел в космос Юрий Гагарин, когда работали гениальные ученые, Курчатов, Корлев, когда писали замечательные писатели, когда творил музыку Шостакович, какой это застой. Особенно это не ностальгия человека, который сегодня сожалеет о том, что у нас нет ни новых Шостаковичей, ни новых Солженицыных, ни новых Константина Симонова. Я, кстати говоря, прочел в эти дни, как-то когда-то я во время войны читал, а прочел стихи Константина Михайловича Симонова. Ты помнишь, Алёша, «Дороги с моей женщиной», и рекомендую слушателям найти эти стихи, потому что это тоже о нашей эпохе. Ну и пережил я нелегкие 90-е годы, когда руководил страной Ельцин, который, в общем, по-моему, внешне был богобоязненным, но я, как человек верующий, в то время не верил в том, что он по-настоящему православный христианин, не верил. И не по поводу, не в связи с его, так эти, физическими недугами, а все, что он делал, он и те, кто его окружали для страны, это было не по-божески, так мне кажется. И сегодня то, что переживает наша страна, это тоже совсем другое время. Вы знаете, очень торжественно отметили, ну, самую великую дату, я считаю, одна из величайших дат вообще в истории нашего Отечества, во всей истории, День Победы. Произвело, конечно, большое впечатление, могучий парад и техника замечательная, которая была и которая свидетельствует о том, что действительно, как некоторые журналисты употребляют этот термин, Россия встала с колен. Но на меня наибольшее впечатление произвело массовое шествие вот этот бессмертный полк, когда люди, 12 миллионов, вышли на улицы. Вы знаете, я жил в нашей стране в то время, когда райкомы партии, партбюро организовывали, кому идти, где собираться, какие портреты нести. А то, что произошло 9 мая, это было, не хочу сказать крик души, это было волеизъявление от души нашего народа. И при всем том, что парад на Красной площади был поразительным, необычным, но вот это массовое шествие свидетельствует где-то о том, что я бы даже назвал возрождением духа нашего народа после трагических событий, распадом нашей великой державы, нерадостными 90-ми годами. Можете вы себе представить такое шествие в 90-е годы? Вот и все. Все было ясно. Кстати, ясно не только нам с вами. Вы знаете, мы с вами разговариваем, когда несколько дней назад в Москву нехотя, вынужденно, но прибыла фрау Меркель, канцлер Германии. А сейчас, в день, когда мы с вами разговариваем, явился государственный секретарь Соединенных Штатов, который 2 года последние провозглашал необходимость изоляции Советского Союза. Вот сегодня он изолирует нас, беседуя с президентом в Сочи. Это мне представляется личное ощущение, но вот так я себе представляю, что это какой-то, ну, не перелом, но определенный поворот, связанный с тем, что 9 мая произошло в Москве и на улицах наших российских городов. Ну и не могу не сказать о роли церкви. Меня крестила моя бабушка, очень верующая. Она была простой крестьянкой, не шибко грамотной, но глубоко верующей. И в те годы она сумела какие-то зерна заложить, хотя время было для церкви тяжелое. Я с большой радостью в очень тяжелые дни Отечественной войны прочитал сообщение, что Сталин пригласил к себе митрополита Сергия и других близких к нему людей, чтобы он не препятствовал избранию патриарха. Это свидетельство того, что многие годы попыток искоренить в душе народа веру, они диктатором были осознаны бесплодными, и он обратился к церкви. А сейчас наша церковь, конечно, в общем, один из духовных стержней того, что происходит сегодня в России. И я счастлив, что могу не просто ходить в храм, но когда прихожу, вижу, что половина, а может и больше, молодых лиц. Это тоже, вот я ставлю в связь этот процесс и то, что произошло на улицах 9 мая, с возрождением исконного тысячелетнего российского национального духа.
Валентин Сергеевич, вы встречали множество влиятельнейших людей, которые сыграли в жизни нашего общества, вообще в судьбах мира, громадную роль.
На этой стенке 9 президентов Соединенных Штатов.
А вот они, какое на вас впечатление произвели? Вершители ли это были судеб человечества? Это самостоятельные были личности или нанятые актеры? Как вы считаете, насколько они были влиятельны и насколько они были крупными личностями?
Я не стал бы обобщать всех. Разные. Мне довелось встречаться с действительно выдающимися людьми, оказавшими очень серьезное влияние на ход событий в тот период, когда они действовали. Я встречался с генералом де Голлем, с Джоном Кеннеди. Это были сильные, яркие фигуры. Кстати говоря, Кеннеди был с точки зрения религии исключительным событием. Америка исключительно протестантская страна, которая выросла на антикатолических принципах. Собственно, все отцы-основатели, те, кто бежали от религиозных гонений католической церкви из Европы в Америку, за всю историю первым католиком президента Соединенных Штатов стал Джон Кеннеди. Католик. Кстати, если мы заговорили на эту тему, а я американист, то одной из самых больших бед Америки, которая, на мой взгляд, грозит ей самыми катастрофическими последствиями, это отход от религии масс. Когда я начинал ездить в Америку, это было начало 50-х годов, в маленьком городе, в воскресенье, практически все население было в церкви. А сейчас, церковь потеряла свое влияние в Америке, и не просто как организация, а потому что все эти замены религиозных догматов идеями прав человека, толерантностью, допускающей содомию, которая принимает форму законов, это, на мой взгляд, фактор деградации нации.
Давайте продолжим тогда немножечко эту тему, уже касаясь России. Потому что Россия тоже пережила и всплески своего величия. И это не было никак не связано с религией. При Сталине при том же. А вот шли громадные демонстрации с портретами Сталина, был всеобщий восторг. И не всегда это был деланный восторг. Иногда принимал формы искреннего поклонения Сталину. Вот как вы считаете, нравственное развитие нашей страны, оно положительный сейчас имеет характер? Или вот этот общий тлен, мировой тренд, как сейчас говорят, он как-то сказывается и в нашем народном сознании?
Я думаю, что как раз сила России сегодня в том, что она оказалась в стороне от того, что вы назвали трендом. Наоборот, вместо размывания религиозных чувств идет, в общем, ну, я не знаю, можно сказать, возрождение русской церкви, она никогда не умирала, но такой взлет, я имею в виду, даже не просто массовое строительство храмов, а вот то, о чем я сказал, когда в этих храмах молодые люди, искренне молящиеся, меня, верующего человека, это не просто радует, а человека, который прожил долгую жизнь в нашей стране, видел смену эпох, радует, потому что в этом я вижу залог будущего и наше превосходство, моральное превосходство над Западом, который морально деградирует. Потому что, ну что, если главный лозунг предвыборный, который выдвинул президент, тогда кандидат в президенты Франции Олланд, был легализация однополых браков, и это было козырем, который привлекло к нему избирателей, а не оттолкнуло. Но о чем можно говорить? Какой моральной основе это признак деградации? И то, что происходит сегодня в России, это прямо противоположный процесс. Наоборот, люди, которые рождались вне веры, которые часть своей жизни жили, воспитанные вне веры, приходят к вере. Это свидетельство, в общем, здорового национального духа
в России. Это нас не может не радовать. Но, с другой стороны, мы, очевидно, находимся в изоляции, во всеобщей изоляции. И удастся ли нам? Все-таки мы не такая большая страна, гигантская по площади, а население нам 150 миллионов. Удастся ли нам этому противостоять всему?
Вот слово «изоляция» абсолютно неприемлемо. Я совершенно... Какая может быть изоляция? Ну, попытались же изолировать даже политический на парад побед. Не явились руководители стран, которые были союзниками. Но рядом с нашим президентом был президент Китая, президент Индии, президент Мугабе. А какая же это изоляция? А совершенно очевидно, что изолировать Россию невозможно по многим причинам. Не потому, что у нас большая площадь и недостаточное для нее население, но потому, что, между прочим, в юбилей Петра Ильича Чайковского его симфонии играли и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Лондоне. Как можно изолировать Чайковского, Толстого, всю нашу культуру? Мы ссылаемся так и на Серебряный век, а я считаю, что и в 20 веке наша культура выдала очень крупные явления мирового масштаба, и смешная политика санкций в отношении этого идейного могущества России, она выглядит жалким образом. Экономически нас можно сильно ущемить, что и происходит, и боюсь, что еще будет какое-то время происходить. Но изолировать Россию никогда и никому не удавалось. Это пытались веками делать. Важнейшая часть политики Англии 300 лет была антироссийская. И Наполеон, и Бисмарк. Это все тоже попытки отодвинуть Россию. Ну, и если смотреть на ход событий не только с точки зрения сегодняшних выпусков теленовостей, а посмотреть, как должно с точки зрения хода истории, то разговор о изоляции России выглядит очень несерьезно. Я мягкое слово сказал.
Валентин Сергеевич, что бы посоветовали бы современным журналистам? Потому что все-таки капиталистические отношения, они сказываются и в гуманитарной области, и уже люди не всегда служат истине, правде, даже своей аудитории, служат тем, кто заказывает музыку. Может, это еще не так в России случается, как это могло бы быть, но все-таки вот такая тенденция есть. Что бы вы современному, молодому, входящему в профессию журналисту могли бы посоветовать?
Мне задан был недавно этот вопрос моим коллегой на телевидении в связи с моим юбилеем, и я боюсь, чтобы это не выглядело отвлеченным пафосом. Я хочу сказать, конечно, много можно пожелать, я считаю, что сильно не хватает профессионализма, даже просто нормального владения родным языком, но главное, что я сказал, отвечая на этот вопрос, и сейчас повторю. Человек, который получает возможность разговаривать с миллионами, он садится перед телекамерой, и это не маленькая аудитория в четырех стенах, это миллионная аудитория. И он должен руководствоваться совестью. Совесть. То, что он делает, должно соответствовать нравственности и совести. Вот это для тех, кто пишет заказуху, для тех, кто рвется кого-то ублажить из власти имущих, это уже неприемлемо. Это уже ремесленник, это уже небольшой журнализм. Настоящий глашатай народа, потому что сказано, что нам не дано узнать, как наше слово отзовется. Так вот, мысль о том, что ты должен знать, как наше слово, твое слово отзовется, это первый завет для настоящего журналиста, не для ремесленника, а для того, кто имеет право работать в нашей профессии. Все.
Очень много. Хватит. Да, хватит. Хватит. Безусловно, хватит. Это замечательное интервью. Я вам чрезвычайно признателен, поэтому я хотел бы его закончить не своими собственными словами поздравления вам. Если позволите, вот здесь на стене висят слова, сказанные вам Святейшим Патриархом. Позвольте, я прочту их.
Простите, я очень горжусь тем, что Святейший, во-первых, почтил меня. Он не обязан по своему положению делать это, а то, что он почтил меня таким поздравлением и такими словами, это самая высокая награда. Я получил высокую награду от нашего президента, высший орден нашей страны, орден Святого Александра Невского. Но вот я взял в рамочку текст послание Святейшего, повесил его так, чтобы оно было у меня перед глазами. Это самая высокая награда.
Позвольте, я прочту все-таки. Уважаемый Валентин Сергеевич, сердечно поздравляю вас со знаменательной датой вашей жизни, 90-летием со дня рождения. Нескольким поколениям соотечественников вы известны как замечательный интеллектуал, публицист и ученый. Осуществленные вами выпуски телерадиопередач, многочисленные статьи и работы стали значимой частью информационного и культурного пространства нашей страны. Ваша профессиональная деятельность уже вошла в учебники по истории не только российской журналистики, но и политологии. Весомый вклад вы внесли и в восстановление доверительных и добрых отношений между разными странами и народами. Желаю вам крепкого здравия, душевного мира, творческого долголетия и всяческих успехов. С уважением, Патриарх Московский всея Руси Кирилл. Валентин Сергеевич, от нас только что многое и благое лето. Дай вам Бог здравия, еще потрудиться и вот так учить молодежь тем неприходящим ценностям, направлениям, которые, вот, собственно, во своем интервью вы сегодня нам изложили. От нас, от нашей радиостанции, поздравления и большая благодарность.
Благодарю. Благодарю.
Вы слушали интервью Валентина Сергеевича Зорина, известного журналиста-международника, который он дал мне примерно 10 лет тому назад, и оно, мне кажется, актуально до сих пор.